Я хочу продолжить ту тему, на которую мы начали говорить в Новомесяче, потому что тема очень серьезная, и вы знаете, по сути, это, наверное, самый главный вопрос в жизни каждого верующего. Давайте откроем Иоанна 6:40. Я положу в основание этот стих, и мы продолжим разговор о том, о чем мы начали говорить в Новомесяче. Написано Иоанна 6:40. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Какая воля пославшего? Еще раз, какая воля пославшего? Чтобы всякий какой? Видящий и верующий. Еще раз, видящий и верующий.
И верующий.
Вот я хочу сегодня остановиться на этих двух вещах. Что ты видишь? Кого ты видишь? Во что ты веришь? В кого ты веришь? Потому что, по сути, эти две вещи определяют, воскрешен ты будешь или же нет. Согласитесь, можно видеть, но не то, что Господь хочет, чтобы мы видели. Можно слышать и верить, но верить не в то, что Бог хочет, чтобы мы верили. Правда? Вот в этой статье там от Дерека Принца, 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих, разобрано, специально привел, потому что свидетельство двух, оно уже истина. Дерек Принц пишет о другом Иисусе. Вы знаете, это очень большая проблема. Давайте я прочитаю 11:4 2 Коринфянам. И немножко остановлюсь на этом. И будем двигаться дальше. Чтобы действительно нам однозначно понимать, кого нам надо видеть, что нам надо видеть, в кого нам надо верить и во что нам надо верить. Потому что это определяющие вопросы. И я, когда готовился к этой проповеди, много смотрел в интернете вот этих всех разных доктрин, учений тех, которые что-то видят, но видят то не то. И учат, и доказывают, и страдают. А страдают не за то, что истина. 11:4 написано 2 Коринфянам. «Ибо если бы кто начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». О чем здесь говорит Павел? Что когда кто-то начинает проповедовать не то, что Павел проповедует, когда кто-то начинает проповедовать другого Иисуса, не того, что Павел проповедовал, то тогда приходит уже другое благовестие, тогда приходит другой дух, и Дерек Принц его называет бесом. Бесом заблуждения, бесом лжеучения. Подумайте, тайна Сына Бога, она для многих, даже говорящих, что они знают, остается тайной. Потому что они не видят истинного Иешуа. И то, что они видят, это совсем не то, что поистине. Поэтому я сегодня хочу вместе с вами увидеть в Писаниях, кого надо увидеть, в кого надо верить, чтобы иметь жизнь вечную. Чтобы войти вот эту волю Отца. Я не буду углубляться в то, что Дерек Принц писал, у вас у всех статьи есть, но вы помните там гуманистический Иисус, который всех любит, и проповедуя которого никто не говорит об аде, о суде, о том, что он не только тот, который любит и прощает, но он тот, который, через которого Бог сотворил всю эту вселенную, все эти миры, и тот, который судить будет всех. Поэтому, если в том Иисусе, которого проповедуют, нет вот этого образа Иешуа, который судья, и который будет судить каждого по делам, то тогда это уже иное благовестие. Это уже иной дух. Также там рождественский Иисус, который все дает, вот только верить надо. Хочешь машину, верь, будет. И другие там Иисусы, вы прочитаете, кто не прочитал, а кто прочитал, вы уже знаете, я не хочу сильно углубляться в это. Это только всего маленький штрих из тех других Иисусов, неправильных, которые, к сожалению, проповедуются сейчас в большинстве христианских церквей. Потому что будут искать себе учителей, чтобы ласкали их слух. Как-то год или два, наверное, уже назад, один пастор привел ко мне человека, американца, служителя, который, в общем-то, с верой посвятил себя тому, чтобы поддерживать тех, которые живут по слову Бога. Я даже не могу сказать, к какой конфессии он принадлежал, но он очень хотел встретиться со мной, потому что много слышал. И где-то в Швеции этот пастор наш в Латвии, он встретился с ним, и они говорили, и он из Швеции приехал, чтобы встретиться, поговорить. И вот когда мы с ним встретились, первый вопрос, который у меня был, я говорю, вы имеете откровение о едином Боге или нет? И он смотрит на меня и не понимает, чего я от него хочу. Он говорит, вот же давайте откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем. У него английская Библия. И вы знаете, оказывается, в английской Библии, я не знаю, как в латышской, вот в русской написано, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А в английской Библии написано, вначале было слово, и слово было с Богом. И слово было Бог. И когда английский, это перевод King James, да, это самый первый перевод, это то, что легло в основу вообще всех переводов, которые сегодня существуют вот в той западной стороне, да, все, которые англоязычные. Подумайте, сразу заложено две личности. Причем написано как? На греческом написано, вначале был логос, и логос, они читают, он говорит, вот же видишь, написано логос, логос был с Богом, и логос был Бог. И когда вот человек это читает, и представьте, сколько это верующих во всем мире, да? Они же Слово Божие читают, у них же сразу вот это отпечатывается. Ну, логос был с Богом, и логос был Бог, и как бы сразу и логос Бог, и Бог Бог, и у них как бы уже нет даже... основание усомниться, что что-то здесь не так. И когда я спрашивал у этого человека, чудесный, посвященный человек, он обиделся, вы знаете, разговор, в общем-то, до конца не получился. Я пытался что-то объяснить, но я понимал, что все, стена появилась. Потому что у него логос с Богом. Вот на английском, я сейчас посмотрю, где-то у меня есть тут распечатано, написано, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Видите? Кто понимает английский? Значит, слово, и слово было с Богом, word with God, and word, слово, was God. И слово было Бог. На греческом в оригинале написано вот это слово «логос». И Евангелие от Иоанна написал Иоанн, еврей. Я не знаю, достоверно ли, что он написал Евангелие от Иоанна на греческом языке, но в то время, когда издавали Новый Завет, а это был уже 367 год, это после Никейского собора прошло уже, посчитайте, 25-й, почти 40 лет, и как бы все силы были наброшены на то, чтобы создать вот эту новую религию, построить Вавилонскую башню, в которой не должно присутствовать ни евреев, ни иудеев, ни их праздников, ничего. Ну, страшнее не может быть. Вы знаете, даже сегодня читаешь иудейские комментарии, очень часто можно встретить предупреждение. Опасайтесь, чтобы вообще ввести какое-нибудь новое понятие, касающееся веры. Потому что всякое изменение относительно веры Авраама, Исаака и Иакова – это камешек в строительстве Вавилонской башни. Понимаете? А тут не просто камешек, тут основание другое положили. Я беру, значит, смотрю в Википедию, в интернете, пытаюсь посмотреть, как же это все развивалось. Значит, еще до прихода Иешуа, почти за 2000 лет, Гераклит был такой философ. Он как раз первый, который ввел понятие логоса. И для него понятие логоса было напрямую связано с огнем, который он считал материей. И он говорил, что логос – это тот, который управляет огнем. То есть, это божество, да? Это сила, которая управляет огнем. И потом это понятие логос, оно как бы сузилось и пришло к тому, вот я читаю, значит, в Википедии, смотрите, как написано. Логос, переводимый обычно как слово. Вот мы здесь читаем, у нас уже вначале было слово, да? В греческом написано, вначале был логос. И логос был у Бога. И логос был Бог. Да? Значит, в самом таком простом понимании, логос это слово. Да? Как у нас и переведено. Но смотрите, что даже Википедия пишет. Что логос это не совсем слово, как мы вот подразумеваем. Смотрите. На самом деле логос означает понятие, или сущность мыслительного процесса. Помните, о чем мы в Новомесяче говорили? Вот вам. Вот это там внутри, вот это сущность. Да? Вот эта сущность, это вода, налита в этом прозрачном стакане, это вот та сущность. И вот эта сущность есть Бог, да? Естество Бога. И вот когда это естество Бога, оно безначально. У него нет ни начала, ни конца. И когда Бог восхотел родить этот мир, да, что Он сделал? Он сказал слово. И через это слово Он свою сущность донес до своего творения. Так вот, логос на самом деле – это сущность. Понимаете? И если даже взять хотя бы вот это понимание, которое сегодня любой ученый, любой философ принимает как стопроцентную истину, что логос это не слово, как отдельное, а логос это сущность, то читая Иоанна 1:1, смотрите, что получается. Посмотрите, я вам буду читать вместо слова сущность. Вначале была сущность Бога, да, естество Бога. И эта сущность была у Бога. Ну, это и был Бог, да? И эта сущность была Бог. Видите, что получается? Тогда уже получается не логос с Богом, а тогда получается, что сущность Божия была в начале. И потом эта сущность Божия проговорила словом и стало быть все. И в итоге получается, что логос это не что-то отдельное, а логос это вот то, что пребывает в Боге. И когда Бог говорит речь, тогда этот логос, вот он, становится этим сосудом, в котором сущность Бога приходит и является в этот мир. Я так специально вот вам подробненько это разжевываю, потому что через это легко понимать природу Сына Бога. Вы знаете, уже в 165 году началось сильное разделение. После восстания Бар-Кохбы, когда всех иудеев и всех иудейских учителей и всех из уверовавших из язычников, которые были в истинной вере, всех уничтожили. И наступление началось вот именно как в Откровениях в 12 главе. Рассвирепел дьявол и пошел на прочих от семени иудейского, от прочих, которые из других народов, которые хранили заповеди и свидетельство его, Иешуа. И тогда вот это наступление началось, и, конечно, к 300 году, я хочу сказать немножко, что 325 году на Никейском соборе нужно было сформулировать этот символ веры. И в этом символе веры нужно было как-то показать, кто же такой Бог, кто же такой Сын Бога, кто же такой Дух Святой, да? И я понимаю их желание раскрыть эту природу, но поскольку они уже отказались от веры в единого Бога, а вот эта тема триединства Бога, она не только в христианстве. Если копать любую религию, буддизм, индуизм, там везде в основе лежит триединство. Любую религию возьмите, которая существует помимо нашей веры в единого Бога, везде присутствует в основе триединство. В разных формах. Да? Вот, например, триединство духовного начала нашло отражение в религии Индии. В трех гунах. Раджас, тамас и саттва. И потом, там много еще других, я не стал просто напрягаться, чтобы не забивать вам голову. То есть, вот эта идея триединства, ветер, огонь и вода там. Вот. То есть, теперь понятно, откуда это пришло, вот эту римскую церковь, да? Вот на этот Никейский собор. То есть, язычество перло из всех щелей, скажем так. И надо было это как-то обосновать, основываясь на писаниях, которые Бог дал своему народу. Это как бы маленькое вступление. А по сути, здесь же в Евангелии Иоанна, я хочу вместе с вами посмотреть, как же раскрывает Иешуа сам себя, как Сына Божия. Вот мы читали, что надо видеть и веровать. Так вот, кого надо видеть? Эта проблема, она была как у тех, которые жили в то время, когда Иешуа пришел. И это можно увидеть через тот вопрос, который в Матфея, 22 главе. Вот давайте откроем Матфея. Вы увидите, что этот вопрос, он касается не только сегодняшнего времени. Этот вопрос, он на повестке дня стоит с того момента, как Сын Божий пришел в этот мир. Вот эта проблема видеть. Первый, смотрите, пример. Я затронул вам этот символ веры Никейского собора. Так там есть связь такая между Богом, Отцом и Сыном. Там такое слово есть, я сейчас его прочитаю. В нашем переводе единосущного, рожденного, но не сотворенного. Свет от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного с Отцом. И если смотреть там в оригинале, я почему этого касаюсь, в 330 году появился такой исследователь, Ариан его зовут, арианская ересь. Символ веры вот этого Никейского собора говорит, что сын он всегда, он в предвечности еще был вместе с отцом, и они были там вместе. Да? А этот Ариан выступил и говорит, что по Писаниям видно, что в предвечности был только Бог. Потому что у него нет начала. А по Писаниям мы видим, что у Сына есть начало. И значит, Сын не мог существовать в предвечности с Отцом, а Он что-то такое промежуточное, через которое Бог хочет соединиться с миром. И в итоге, когда я читал, у меня тут про него, сегодня даже есть церковь арианцев, потому что тогда это учение объявили ересью, потом оно опять поднялось, и вот началась борьба вот между этим у них уже между собой. Но если посмотреть в корень, да, смотрите, Ариан не видит истинной сущности сына. Он не понимает эту природу сына, и он видит ее, эту природу, отдельной от Бога. А много людей за ним пошло. И сегодня некоторые возвращаются, потому что они понимают, что триединство Бога не подходит, а ничего другого увидеть не могут. И они вот поднимают это арианское учение. Я говорю, сейчас есть в городе Орле. Арианская церковь города Орла. Даже сайт у них есть свой. Вот. И они тоже говорят то, что сын, значит, не имеет статус Бога Отца. Это разные. И сын вообще это сотворенный. Короче, если туда вникать, мозги пухнут. А все ведь так просто. Вначале была сущность Бога. Она всегда была, это сущность Бога. И когда Бог решил сказать о себе, Он эту сущность оформил в Слово. Но от этого сущность Бога изменилась? Нет. Тогда скажите, какая же сущность Слова, которое сказал Бог? Бог. Просто Бог оформил свою сущность в Слово. Ну, потому что Бога никто никогда не видел и увидеть не сможет. И мы, как мыслящие существа, можем воспринять эту мысль только через услышанное слово, правда? Вы как-нибудь можете вот сейчас через все, что я говорю, ну, увидеть вот это единство Сына в Отце? Можете, да? Вот мы сейчас по Писанию будем говорить, и для вас это будет все больше и больше раскрываться, потому что очень важно видеть Сына и веровать в Него. Потому что ты можешь думать, что видишь Сына, а на самом деле не видишь. Ты видишь то, что тебе предлагают вот эти доктрины. А очень важно самому в Писаниях увидеть. Ну вот, Матфея, 22 глава, 41-45 стих, я хочу вам показать, что эта проблема, смотрите, она на несколько пунктов может разбиться. Во-первых, можно видеть совсем не то, что нужно видеть, да совсем мимо. Видеть другого Иисуса, да? Во-вторых, можно видеть часть Иешуа. И вот здесь, вот в Матфея, 22 главе, мы можем увидеть вот эту проблему, когда верующие видят только часть. Не всего, но часть. И думают, что видят всего. И как мы видим, от этого тоже большая проблема. 42 стих, 22 глава Матфея. Иешуа спрашивает, что вы думаете о Машиахе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? То есть, ну, первый момент, я уже говорил вам, вы знаете, что когда здесь написано «сказал Господь Господу», то в 109-м псалме, это место цитируется, 109-го псалма, там в оригинале на иврите написано «сказал Адонай, тетраграмматон, господину моему, Адони, сказал тетраграмматон, Адони». То есть, сказал Адонай моему господину. Это Давид говорит. Да? То есть, здесь нет так, что Бог сам с собой разговаривает. Сказал Господь Господу, сиди одесную меня. Да? Или два Бога между собой разговаривают. Один Логос, а другой Отец, который существовал до начала всего. И говорит Логосу, сиди рядом со мной. Нет. Сказал тетраграмматон господину моему, сиди одесную. И Иешуа спрашивают у людей, знающих Писание. Вы мне говорите, что Машиах будет сыном Давида. То есть, весь еврейский народ знал, что это придет от семени Давида человек. И они знали, что он должен родиться где? Где? В Бейт-Лехеме. А что такое Бейт-Лехем?
Дом хлеба.
Да, легко запомнить. Иешуа по пророчеству. Мессия должен родиться в доме хлеба. В Бейт-Лехеме. Что и было. И от семени Давида. Вот это было в Бейт-Лехеме.
Только на иврите это Бейт-Лехем. Дом хлеба.
Да, бейт – это дом. Мы тоже бейт – шалом. Дом – шалома. Да, а Иешуа родился в бейт – лехеме. Лехем – хлеб. Знаете, да? Потому что у Михея в 5 главе написано. Давайте откроем Михея, чтобы вопросы все. Вы знаете, что Михея 5 глава до сих пор запрещен в синагогах для чтения. А знаете почему? Потому что мудрецы очень послушны заповедям Бога. И в посланиях Римлянам, 11 главе, Павел говорит, ожесточение их отчасти и до времени, пока не придет полнота к язычникам. Понимаете? Мудрецы об этом давно знали. Но они в послушании стоят вот у входа в Царство Божие, чтобы дождаться, когда же, наконец, к тем, кого Бог усмотрел из всей земли и всех народов, ввести в свой народ. Ожесточение в Израиле отчасти и до времени, пока придет полнота к язычникам. Что нужно для того, чтобы полнота пришла к язычникам? Амен. Увидеть и верить. Ну вот, значит, смотрите, Михея 5 глава, 2 стих. И ты, Бейтлехем, Вифлеем, и ты, Бейтлехем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Мы уже говорили. И вот родит имеющая родить, это как раз и есть то, когда, как мы говорили, жена Иосифа, как ее звали? Асенефа. Доколе Асенефа родит Иосифу, Манасию и Ефрема, на которых придет Иаков, посмотрит и скажет: «Мои». Да? И мы говорили, что в этом тайна тех стихов, которые Павел написал: «Спасется жена через чадородие, ибо тайна сия велика». То есть жена, или, скажем, церковь из язычников, будем так говорить, получает спасение именно через тех детей, которых она рождает, на которых Яков придет потом, посмотрит и скажет: да, это такие же, как и мы. Мы об этом говорили, две проповеди говорили, поэтому я не хочу углубляться. Я просто вам показал, что Михей написал, что вот тот пророк, о котором мы читаем сегодня в 18 главе в книге Второзакония, который придет и будет говорить именем моим, о чем Моисей говорит народу, этот пророк придет из Бейтлехема и будет от семени Давида. И вот Иешуа спрашивает: за кого вы почитаете Машеха? Все знали, что Машех — это и есть тот пророк, которого все ждали, да? Другого не будет. Они говорят: сын Давида. Видите? И это мудрейшие люди, которые знали Писание, знали все пророчества, но чего-то они не увидели. Что-то от них было скрыто. И Иешуа им и говорит тут же в Иоанна: вы видите меня и не веруете в меня. Проблема в чем? Видят Иешуа как пророка, который родится от семени Давида, но не видят. Чего не видят? Не видят того, что Сын Бога пришел. Не просто пророк от семени Давида, а Господин, происхождение которого от дней вечных, которым все сотворено, которого Бог поставил над всем и через которого судить будет всех. Не видят. Говорят, придет от семени Давида пророк. Вы знаете, это же самая проблема, но, скажем, римского христианства интерпретации и сегодня. Видят Иисуса, который родился от Девы Марии, и говорят, что это Иисус Христос. И Он умер за нас, и все, нам больше делать ничего не надо. Вот это Иисус Христос, который от Девы Марии родился. Видят Его по плоти, но там, конечно, со всеми добавками: непорочное зачатие, от Духа Божьего зачат, но суть Его не видят. видят только того Иисуса Христа, который умер за грехи человека и воскрес на третий день и сидит одесную Отца. А надо увидеть что-то большее. Говорят, что это Сын Бога, но не видят. Как бы видят Его, но не видят. Та же самая проблема. Об этой же самой проблеме в Евангелии от Луки в самом начале благословенный муж, чаявший утешение для Израиля именем Симеон, в 34 стихе 2 главы Евангелия от Луки сказал: «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: „Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий“». И в другом месте написано: «Камень положу, одни споткнутся на него, упадут, разобьются, на других он упадет и раздавит». О чем все это? Это все об одном и том же. Кто спотыкается о камень? Вот ты идешь по дороге и спотыкаешься о камень. Тот, кто не видит его. Да? А как можно попасть под тот камень, который упадет, на тебя раздавит? Тот, который говорит, что видит, да, а на самом деле не видит его. И как бы ждал, звал его, а он пришел и раздавил его. Чувствуете, какие трагедии? А все потому, что не видят. Давайте идем дальше. Как бы вы увидели эту суть проблемы, и вы видите, что это не только вопрос сегодняшнего дня. И если посмотреть вот все эти доктрины, все эти споры, все эти разделения в христианстве, начиная с Никейского собора, все из-за того, что вообще изначально не видят. Потому что отвергли его сущность. А когда отвергают его сущность, тогда его уже увидеть нельзя. Понимаете? Вот идем сейчас, смотрим, как же это все развивалось. Иоанна 3 глава, с 11 стиха давайте посмотрим. Потому что, оказывается, есть два вида сынов человеческих. Можно было бы сказать, что есть сыны человеческие, которые от мира нижних, а есть сын человеческий, сущий на небесах. И когда начинаешь в Писаниях вот это прослеживать, тогда что-то такое открывается, что раньше не видел. Но когда начинаешь видеть, тогда еще больше начинает раскрываться его сущность. Давайте начнем с 3 главы Евангелия от Иоанна и проследим вот эту же картину приходящего свыше Сына Человеческого. Смотрите, с 11 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Почему Иешуа везде говорит: «Я говорю, я говорю, я говорю», а здесь «мы»? Кто «мы»? Амен! Я и Отец. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто, подчеркните, никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Видите? Сын Человеческий, сущий на небесах, и Он единственный, который сходил и поднялся обратно. Скажите, есть еще какой-нибудь Сын Человеческий, который сущий на небесах? Во, я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что дальше мы будем говорить, что Бог суд отдал. Давайте посмотрим, 5.20, по-моему. Там такой аргумент был, я когда-то читал, не мог понять. Вот смотрите. 5.22, здесь же. Но вы не убирайте третью главу, мы еще вернемся туда. Я просто хочу вас завязать на Сына Человеческого, потому что дальше он везде будет звучать, и тогда уже вам будет открываться что-то такое, может быть, о чем вы просто не задумывались, когда читали, потому что не видели. Вот смотрите, в 22 стихе написано: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Да? И вот дальше 27. «И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Вот когда я читал это, я пытался понять, что это за аргумент такой. «Дал Ему производить суд, потому что Он Сын Человеческий». А почему мне не дал? Я тоже Сын Человеческий. Почему тебе не дал? Или тебе? Ты тоже Сын Человеческий? Оказывается, есть разница между сынами человеческими, которые от мира нижних, Сыном Человеческим, сущим на небесах. И мы видим, Иешуа говорит, что туда еще никто не восходил, и оттуда никто, кроме Него, не приходил. И дальше, когда мы говорим о 6 главе, о том, когда он говорит о том, что я хлеб, который надо есть, там речь идет все о том же Сыне Человеческом, сущем на небесах. Смотрите, Бог говорит: я Ему отдаю весь суд, потому что Он Сын Человеческий. Чувствуете, какая аргументация? То есть за этим должно стоять что-то основательное. И до тех пор, пока я не увидел, что речь идет о том Сыне Человеческом, который сущий на небесах, которым все сотворено, который был началом всего, через которого Бог века сотворил. Давайте откроем тут же, не закрывайте. Иоанна, послание Евреям, 1 глава, смотрите. Мне нравится так это место. Просто в двух стихах вся картина сущего на небесах Сына Человеческого. Смотрите, 2 стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». 1 глава. Еще раз, 1 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил». Слушайте, в каком Сыне говорил нам Бог? Сыне, который сущий на небесах. А теперь мы понимаем вот эту третью главу Иоанна, где Иешуа говорит: мы говорим о том, что знаем. Бог в последние дни говорил в Сыне. Видите? И это Сын. Давайте еще немножко, я вам несколько мест Писания покажу. Здесь же, в 3 главе Иоанна, 31 стих, смотрите. Написано: «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех». Видите, четкая граница. Есть приходящий свыше и есть сущий от земли. И когда в Писаниях читаешь «Сын Человеческий, Сын Человеческий, Сын Человеческий», если ты не видишь, о каком Сыне Человеческом идет речь, то тогда ты не понимаешь. Ты не можешь уразуметь того, которого надо видеть истинного. Понимаете? 8 глава Иоанна, смотрите, с 21 стиха. «Опять сказал им Иешуа: я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им: вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете в грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, ибо воля Отца Небесного, ибо воля пославшего меня, чтобы всякий, видящий меня, и верующий в меня. Кого надо видеть? Сына сущего на небесах. В кого надо веровать? В Сына сущего на небесах. А кто это? Слово. Идем дальше. То есть, где-то как-то начинает нам вырисовываться. Вот смотрите, теперь становится понятным вот то, что Иешуа Петру сказал в 16 главе Матфея. Проблема все та же, понимаете? Как вы меня видите? За кого вы меня почитаете? Смотрите. 16 глава Матфея. С 13 стиха. «Пришед же в страны Кесарии Филиппова, Иешуа спрашивает учеников своих, за кого люди почитают меня? Сына человеческого». Иешуа сам говорит, за кого люди почитают меня? Сына человеческого. Раньше я читал, и я думал. Речь идет о, ну, как минимум, или как максимум, об этом младенце, который родился от Девы Марии. О Сыне человеческом, который сущий, который от нижних. Который сущий от нижних. Да? А вы как читали? То же самое. Вот теперь, когда вы начинаете видеть Сына человеческого, сущего на небесах, посмотрите, тогда становится все понятно, о чем здесь речь идет. Слушайте дальше. За кого люди почитают меня, Сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Та же самая проблема. Как вы думаете, кто такой Христос? Он спрашивает у фарисеев. Это тот, который придет от семени Давида. Это сын Давида. Он говорит, а как же тогда Давид его называет своим господином? И все сразу оп, и притихли. И ответить не могут, потому что не знают. И здесь та же самая проблема. За кого меня почитают люди? Меня, сына человеческого. Говорит, за какого-то пророка там, Иеремию там, за другого. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же, Петр отвечая, сказал, ты Машиах, сын Бога живого. Во! Петр увидел. И теперь вы понимаете, что увидел и кого увидел Петр. Понимаете? Всякий видящий сына и верующий в него. Скажите, важно увидеть? Потому что дальше Иешуа ему говорит, блажен ты, Симон Ионин, потому что и не плоть, и не кровь тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах. Слушайте, я вам скажу, те, которые видят Сына человеческого, вы блажены. Потому что не я вам это открыл, не плоть и кровь вам это открыли. Отец открыл вам, ибо воля Отца Небесного, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Оказывается, чтобы увидеть Сына, одних желаний человека недостаточно. Многие говорят, что они видят Сына и проповедуют Его, а они Его не видят. Многие всем своим существом хотят увидеть Сына, а им подсовывают что-то другое, и они думают, что они видят, а на самом деле не видят. Но, оказывается, увидеть Сына приходит от Бога Отца. Как вы думаете, нужно что-то такое выдающееся сделать, чтобы пришло это откровение от Бога Отца? Давайте посмотрим 2 Фессалоникийцам. Мы это уже на Торе в прошлый раз смотрели, но я хочу, чтобы все это увидели. Я просто покажу вам, что нужно для того, чтобы... Это в нескольких местах есть, но мысль очень простая. Тех, кто возлюбили истину. 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 10 стиха. Смотрите. Там выше тоже, в общем-то, к этому же относится. Потому что то, кого они видели, оказалось, что это совсем не тот был. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения». У вас так написано? В латышской Библии тоже так? За что посылает Бог духа заблуждения? За то, что не возлюбили истину. Видите как? Тогда мне скажите, что нужно для того, чтобы пришло это откровение от Бога увидеть Сына Человеческого? Кто Он? Что Он? Какой Он? Возлюбить истину. Понимаешь, все решает возлюбить истину. Апостол Павел в Ефесянах пишет в 1 главе, и мы это тоже говорили, для того, чтобы увидеть Сына, как минимум нужно получить дух премудрости и откровения к познанию. Да? А смотрите, кому дается дух премудрости? 1 Ефесянам, 15 глава. «Посему и я, услышав о вашей вере в Машиаха Иешуа и любви ко всем святым». Вера в Иешуа Машиаха и любовь. Две вещи, которые нужны. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего, Иешуа Машиаха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Понимаете, именно видя Сына и веруя в Него, начинается этот процесс познания Бога. А если ты не видишь Сына? Кого ты познаешь? Да вообще-то там говорят, что и познавать не надо, что ты уже все получил. Но вы должны теперь понимать, что за всем стоит Бог. И Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины, но Он ждет, чтобы человек что сделал? Возлюбил истину. И наверняка каждый из вас здесь сидящих потому здесь и сидит, что у него возникли вопросы. А почему Слово говорит, надо соблюдать субботу? А почему мы соблюдаем воскресенье? А почему устав праздника Песах говорит, что надо 7 дней есть опресноки, а мы прям в первый день кушаем дрожжевые пироги, куличи, да, и 7 дней нам вообще не нужно? А почему, а почему, а почему? И все эти почему закончились тем, что ты эти не принял, вот этих других Иисусов, которых они видят. Потому что ты увидел, что истина говорит по-другому. Вы знаете, при всем при этом, подумайте, какая благодать, при всех искажениях, которые мы видим в переводах, при всех подставах, Дух Божий не дает нам уловиться на это. Потому что если читать и не видеть Сына, то Писание можно комментировать. 360 градусов диапазон. Слово Божие как дышло, куда повернул, туда и вышло. Вы знаете, вот когда не видишь сущего Сына на небесах, то тогда действительно Слово Божие как дышло. Куда он повернул, если ему надо сегодня пожертвование собрать, он скажет, что ты жертвуй деньги, и ты будешь в Царстве Божьем. Смотрите, Амос, 4 глава. Написано, идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь. Зато и я дал вам голые зубы. Читали? Во всех городах ваших недостаток хлеба, во всех селениях ваших, и вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, и на другой город не проливал дождя. И сходились 2 города, 3 города в 1 город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. А они приносят десятины каждый день, каждые 3 дня, жертву благодарности каждое утро. Так они к Богу не обратились, видите? Страдают, мучаются. Они-то думают, что они Богу служат. А им говорят: несите десятины, несите приношения, вы этим себе царство на небесах зарабатываете. А человеку, особенно с большим кошельком, да, живет в мире там, как акула, деньги есть, на, вот, Бог, для меня это гарантия, что ты спас меня. Я в Царстве Божьем, я такие десятины приношу. Он думает, что он купил за деньги Царство Божие. Будучи квасным, невидящим Сына Божьего, Сына человеческого, сущего на небесах, бедный человек. Ну, его-то так учат. Ему-то это вкладывают. Ему рассказывают такого Иисуса. Я поражал вас ржою, блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. И все говорят: Господь, приди, мы так любим тебя. Господь, приди, мы так любим тебя. Мы так ждем тебя. А дальше пророк говорит, 5:18 Амос: горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой в стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не боняю жертв во время торжественных собраний ваших. Удалите от меня шум песен. Вот что думает Бог. А каково тем, которые просто ждут, не надеются, Иисус придет, и будет все хорошо, спасение будет. И Царство Божие придет, и все будет хорошо, не будет никаких болезней. Тем, которые видят Сына Человеческого, сущего на небесах, и веруют в Него, так оно и будет. Но для большинства это тьма, потому что они не видят, а думают, что видят. И если бы не говорили, что видят, так, может быть, меньше вины на них было бы. А то говорят же, что видят. Разберемся сейчас немножко еще с судом. 5:22 я уже говорил, да, Иоанна. Смотрите. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Какому Сыну? Сыну человеческому, который сущий на небесах. Мы в среду говорили уже немножко о единстве Отца и Сына. Вот через суд как раз мы тоже это увидим. Значит, в 5:27 мы тоже читали: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын человеческий». Смотрите, и мы думаем, что Сын человеческий – это кто-то такой, который сам по себе. И вот он как решит, так и будет, да? Я вам что-то сейчас покажу, и потом еще несколько мест Писания. Вот смотрите. Иоанна 5:19 и дальше. Слушайте внимательно. На это Иешуа сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын...» Все время отмечайте себе: Сын, который сущий на небесах, Сын человеческий, да? Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Вот здесь я немножко остановлюсь. Как вы это понимаете? Мы уже на Новомесяче говорили об этом. Что здесь речь не идет о том, что Отец что-то там у себя в углу делает, в большом, а Сын что-то у себя там. Да, Он смотрит, как Отец делает, и Сын делает так же. Помните, что Сын – это Слово, которое несет сущность Бога. Вот через это можно понять, что здесь написано. Здесь не Слово, которое разделяет Отца и Сына, а здесь Слово, которое объединяет Отца и Сына. Смотрите. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Помните, в Римлянах 8 глава, очень чудесное место, мне всегда нравилось его исповедовать, просто вот верой. Написано 14 стих Римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Римлянам 8:14. И мне так нравилось, я говорю, я, водимый Духом Божиим, значит, я Сын Божий. Если ты водимый Духом Божиим, аллилуйя, слава Богу, ты действительно Сын Божий. Только маленькая добавочка. Смотрите. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Если ты водимый Духом Божиим, то тебе как минимум надо слышать, что Дух Божий тебе говорит, чтобы делать то, что Он говорит. А еще лучше видеть. Помните Лазаря? Лазарь уснул. Господи, хорошо, что уснул. Проснется, выздоровеет. Да нет, я вам говорю, что Лазарь умер, и хорошо, что меня там не было, чтобы вы поверили. Откуда он все это знал? Иешуа, откуда все это знал? Потому что он сам от себя вообще ничего не делает. Как видит Отца Творящим, так он и делает. Теперь вы понимаете, откуда сила Божия идет через сыновей Божьих, которые суть водимы Духом Божьим. 21 стих 5 Иоанна. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет», очень интересно, «так и Сын оживляет, кого хочет». Подчеркни вот это «кого хочет». Скажите, кого Сын оживляет? Один говорит, кого Он хочет. А мы же только что полчаса говорили, что Сын ничего не делает сам от себя. Как видит, Отец творит, то и Он делает. Так Он оживляет кого? Кого хочет? Кого Отец хочет, Сын оживляет. То есть я вам хочу показать вот эту природу Сына человеческого, сущего на небесах, который пришел в этот мир, который вообще ничего сам по себе не делает. Понимаете, Бога никто никогда не видел. И Бог этот физический мир сотворил, чтобы и в нем являть свое присутствие видимо. И написано, что Бога никто не видел, но Сын, сущий в недре отчим, Он явил Отца. Вы понимаете, как Он явил? Он явил тем, что как Отец говорит, Он так и делает. Кого Отец хочет оживить, Он того и оживляет. У Него нет своей воли. Потому что Он всего лишь вот этот сосуд, в котором живет Бог. Вот Он кто, Сын, сущий на небесах. Значит, Сын оживляет, кого хочет. Кого хочет Отец. По-другому быть не может. А кого хочет оживлять Отец? Кто любит истину. Тут же Иоанна 5:30, он продолжает. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Мы только что говорили, Бог отдает весь суд Сыну, и такая причина очень весомая, потому что Он Сын человеческий. И все говорят, вот, Сын судить будет. А Сын говорит, как слышу, так и сужу. Тогда кто судит? Именно об этом в книге Деяний в 17 главе Павел и говорит. Откройте 17 главу Деяний. 30 стих, 31 также. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Смотрите, Бог назначил день. В который будет праведно судить вселенную посредством, то есть при помощи предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть посредством кого будет? Иешуа Машиаха. Тогда судить кто будет? Бог. Видите? Иешуа говорит, дана мне вся власть на небе и на земле. И все говорят, видите, вот он сам по себе, у него власть на небе и земле, и он что хочет, то и делает. Вот есть еще одно хорошее место, и потом мы к нему, может быть, еще дойдем. Это 5.26. Мы читали его, но вы просто не заметили. Вот смотрите. Иоанна 5.26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе». Слушайте, Иоанна 5.26 написано. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе». Так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вы чувствуете, что здесь можно вообще как дышло? Если не видишь Сына, сущего на небесах, если не понимаешь сути Его природы и естества, то здесь можешь вообще на 360 градусов комментировать это место. Но я вам скажу, чтобы долго не мучить вас. Вот это в самом себе речь идет о Боге Отце. И в первый раз в самом себе, и во второй раз в самом себе. Смотрите. Так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, в Боге, в Отце. Понимаете? Не Сын сам по себе в самом себе. Как говорит этот Ариан, что-то такое... потом сделанное для того, чтобы примирить этот мир с вечно сущим Богом. Ерунда. Но без иудейского мышления, без веры в единого Бога, без откровения о едином Боге вообще этого увидеть нельзя. Будешь читать, напрягаться, мозги будут кипеть, не увидишь. Потому что откровение кто дает? А чтобы Бог дал откровение, вы знаете, это драгоценности. И Бог не разбрасывает просто так. Написано, тайны Божии сокрыты. И Бог все свои дела покрывает тайною. Но царям дано исследовать эти тайны. Мы царя. Действительно, мы дети царя. Так вот, продолжая тему суда, смотрите. Иоанна 12, 44 стиха. Иешуа же возгласил и сказал, верующий в меня, не в меня верует. Видите? Верующий в меня, не в меня верует, но в пославшего меня и видящий меня. Не меня видит, но пославшего меня. Вы видите? Вот если ты видишь так Сына человеческого, то ты блажен. Потому что не плоть и кровь тебе это открыли. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не остался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он мне дал заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Мы говорим, говорит Иешуа, то, что видели, и то, что знаем. Мы, потому что я говорю то, что сказал мне Отец. Всякий, видящий меня, видит не меня, а Отца моего. Вот так надо видеть Сына, сущего на небесах. Именно только такое видение и вера в Него имеет обетование жизни вечной. Скажите мне, вы видите Сына Человеческого? Теперь видите? Вот что же касается суда, да, смотрите, Иешуа говорит, я пришел для того, чтобы спасти. Но слово, которое я говорил, оно будет судить. Если вернуться в 5 главу Иоанна, смотрите, Иешуа говорит, 43 стиха. Я пришел во имя Отца моего. То есть я пришел в имени Отца моего. Что значит быть в имени Отца? Если коротко, видящий меня видит Отца. То есть я не себя пришел представлять. Я пришел вам показать живого Бога. Вот я такой прозрачный, как этот стакан. И вот чтобы вы смотрели не на меня, а на живого Бога, вот на эту живую воду. Я вот пришел, я свет, я пришел вам это показать. А если иной придет во имя свое, он говорит, вы меня не принимаете, а если придет иной во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Скажите, как приходит к человеку слава от единого Бога? Вот глядя на этот стакан с вот этой живой водой внутри, можно просто сказать, надо стать таким же стаканом прозрачным, наполненным вот этой живой водой. И тогда слава единого Бога будет на тебе. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Иешуа говорит, не я буду судить вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Не я буду вас обвинять. Моисей будет вас обвинять, потому что он как раз и написал то слово, которое есть я. Ибо если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам, говорит Сын Человеческий, сущий на небесах. Моисей говорит, это к слову о вере. Моисей говорит, ибо 11 стих, 30 глава Второзакония. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам. И дал бы нам и услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Смотрите, это слово, оно очень близко к тебе. Вот оно. И оно должно быть и в устах твоих, и в сердце твоем, чтобы исполнять. Не просто читать, причем читать так, про себя. Знаете, так вот, открываю Библию, так молча, про себя прочитал. Слово Божие должно быть в устах. Ты должен читать его вслух, внятно, разборчиво, всматриваясь в каждую букву, чтобы, не дай Бог, прочитать неправильно. Да, и рядом тетрадочка с ручечкой, потому что, когда ты читаешь Слово Божие, оно тебе начинает говорить, лично тебе. И ты, может быть, еще озабочен сегодняшними делами и не можешь понять, но ты понимаешь, что что-то где-то цепляет, но не можешь понять, к чему это. Ты просто запиши. Запиши место Писания и главную мысль, хотя бы одно ключевое слово. Ты будешь читать завтра, ты будешь читать послезавтра. Но ты просто скажи Господу: Господи, а что ты хочешь мне сказать? Разъясни. И когда ты будешь читать завтра, и когда ты будешь читать послезавтра, и то, что будет происходить с тобой, ты вдруг сразу поймешь, вот оно. Потому что Бог говорит все время. Мы только не... Он не молчащий Бог, амен. Мы только не всегда можем понять, что Он говорит. Или не хотим прислушаться. Или не умеем, или ленимся. Вот сестра в новомесячье свидетельствовала, говорит, сестры мне сказали, ну просто поработать с этой статьей. И Бог дал возможность поработать с этой статьей. Никого не было дома. И она воспользовалась этим. Она бы могла лечь на диван, сказать, как я устала. С утра до вечера эти кастрюли, эти магазины, это беготня, это грязь, это стирка. Уже все выше крыши. Никого нет. Полежу, отдохну чуть-чуть. Сложив руки. Подремлю чуть-чуть. Или телевизор включу там. Расслаблюсь. Могла бы так поступить. Она поступила так, как ей сказал Бог. Поработать. Потому что Слово Божие читать – это не художественный роман. Это работа. И, может быть, это самая главная работа в твоей жизни. Значит, заповедь-то близко к тебе. Ни за морем, ни на небе. И апостол Павел в Римлянах 10 главе об этом же самом говорит, только он заповедь называет Христом. Потому что Павел-то разбирается. Павел видит Сына. Он блаженный, потому что он имеет то же откровение, что и Петр. Ты, Машех, Сын Бога Живого. А кто такой Сын Бога, сущий на небесах? Слово. Поэтому Павел уже, цитируя Моисея, говорит, вот он, Машех, потому что он уже пришел, и вы все его видели. И мое, говорит, желание, ребята, чтобы вы не умом своим по этим заповедям человеческим пытались угодить Богу, а чтобы вот те заповеди, которые Бог дал, чтобы они в вашем сердце были. И когда они будут в вашем сердце, тогда Бог будет в вашем сердце. И тогда вам уже не надо будет искать своей праведности, которая от закона, потому что вы будете иметь Божью праведность, потому что уже не вы живете, а Бог живет в вас. Римлянам 10 глава апостол Павел говорит с 6 стиха. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Видите, да, то же самое, что Моисей говорит. Только вместо Христа Моисей о заповеди говорит. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То слово веры, которое проповедует. Нету другого слова. Слово – это Сын. Сын, который свет, который жизнь человеков, сынов человеческих. Ну и чтобы закончить, давайте вернемся в Иоанна 3 главу, ну, с 13 стиха. «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий в кого? Сына человеческого, сущего на небесах. А он был вознесен так же, как Моисей вознес змея, чтобы всякий, глядя на него, увидел, что он взял на себя и грехи все. Потому что он четко знает, что грех, что не грех. Потому что он и есть Слово Божие. Вы понимаете, почему? Именно ему надо было прийти. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы видите, о вере в кого идет речь? Не просто в того, который был вознесен, а Сына, сущего на небесах. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. А судить будет вас Моисей». Обвинять. Слово, которое говорил Иешуа. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя. Смотрите, вот еще одно место. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Во что не уверовал? Во что? Имя. В имя Единородного. А какое имя у Него? Я пришел во имя Отца Моего. Вот там имя, которое в Нем, это сущность Бога. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Речь идет о сущности Бога, в которую надо уверовать. Не просто уверовать в то, что Сын Божий умер за мои грехи и пролил кровь мою, и я теперь искуплен. Речь идет о том, чтобы уверовать в сущность Бога. Во-первых, надо увидеть, а потом уверовать. А что значит уверовать? Это значит, что это должно быть в сердце твоем. В этом цель Нового Завета. Наступит время, когда с тобой, дом Иуды и дом Израиля, заключу Новый Завет, говорит Бог через Иеремию. Напишу закон мой на сердцах ваших и на внутренностях ваших. И уже никто не будет учить друг друга, познай Бога, потому что все будут знать кого? Бога. А как можно знать Бога, если не уверовать в имя Сына Божия, который сказал, видевший меня, не меня видит, но Отца моего. И верующий в меня, не в меня верует, но в Отца, пославшего меня. А суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Ибо воля Отца моего небесного, говорит Иешуа, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Значит, много не надо. Надо просто видеть и верить. Амин.
Доверяй, чтоб не очистить душу, Доверяй, сынок мой, чтобы жить, чтоб святой завет мой не нарушить, научиться, чтоб тебе любить. Ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он. Слава Господу, Ему вся слава. Слава Господу, Ему хвала. Сыновьям своим доверил право на земле творить Его дела. Ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, драгоценна чаша нам спасения. Будем эту чашу с верой пить. Ведь любовь есть там, где нет сомнения. Будем чашу эту пить, чтоб жить. Ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он. Славлю я святое имя Божье, ожидаю милости Его. Слово Божье вечно непреложно, имя Божье жизни торжество. Ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он, ты прикоснись к Его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может Он. Поднимай меня, Отец, ты выше, поднимай присутствие свое, чтобы на небесной петь мне выси, не смотреть на то, что зло. Ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он, ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он. Я тебе молюсь, Отец мой святый, лишь к тебе моление мое. Мы твоей всей армии солдаты, побеждать, чтоб в этом мире зло. Ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он, ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он, ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он, доверяй мне, чтоб очистить душу. Доверяй, сынок, мне, чтобы жить, чтоб святой завет мой не нарушить, научиться, чтоб тебе любить. Ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он, ты прикоснись к его любви, святое имя призови, и ощути, как ты силен, Бог твой Отец. Все может он.
Аллилуйя! Шаббат шалом всем, будьте благословенны!